Итак, друзья, меня зовут Вадим Оупен-Йога. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета, для школы открытой йоги. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru, там русскоязычная версия. Есть также у нас бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где можно самостоятельно познакомиться, опять же, с русскоязычной версией всей теории и практики йоги. Для самостоятельного изучения и практики. То есть там ничего не требуется. Главное зарегистрироваться и проходить. А сегодня нас ждет совершенно интересная тема в свете такой традиции йоги, в свете анализа того, как дошла йога до наших дней, какие школы йоги популярны в мире, как, вообще говоря, йога существует в современном, ну, в первую очередь, в западном мире. И я попрошу Александра помочь мне в этом, чтобы мы, значит, он зачел, а мы разобрали кое-какие такие очень важные положения, касаемые отношения к йоге и вообще все то, что связывает современного западного человека с йогой, ну и в частности, чтобы мы это с какой-то стороны рассмотрели с позиции нашей школы йоги, с позиции открытой йоги. То есть еще раз мы вспомнили все те принципы, на которых построена наша школа йоги, все те моменты, которые следует помнить. Ну и так, возможно, может быть, даже некоторые отличия, которые, скажем, отличают нашу школу йоги от возможных известных других школ йоги. И так далее, и так далее. Это очень важный вопрос в связи с тем, что, как вы понимаете, учение йоги, оно, вероятно, было когда-то в древние времена и на территории Запада, но, по всей видимости, не сохранилось. И сейчас, так сказать, происходит некое такое возвращение этого знания с Востока, в первую очередь из Индии. И в связи с этим возникает огромное число совершенно неочевидных вопросов и проблем. На первый взгляд они кажутся несущественны, но они могут, в общем-то, полностью парализовать или остановить распространение йоги на Западе, ну или, в частности, вашу личную практику. Поэтому я попрошу Сашу, Саш, давай, мы начнем именно непосредственно с тех положений, которые касаются нашей школы йоги, и потом коснемся всего другого. Прошу, ну, сядь, наверное, здесь рядышком, чтобы тебя видно было.
Друзья, в школе открытой йоги изучаются и преподаются только те практики йоги, которые были переданы учителями йоги на Запад без каких-либо предварительных обязательств со стороны учеников или которые известны из открытых источников. В школе открытой йоги вы найдете только те практики, которые не требуют от людей принятия каких-либо религиозных взглядов, личной безоговорочной преданности какому-либо конкретному учителю или ашраму, следованию какого-либо определенному образу жизни или мысли. Открытую йогу могут изучать как люди, придерживающиеся каких-либо религиозных взглядов, так и атеисты и люди, не определившиеся со своими взглядами на этот вопрос. Школа открытой йоги строит свою работу на принципе свободы совести. Это всеобщая декларация прав человека, которая была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217А, часть 3, 10 декабря 1948 года и определила базовые права человека. В частности, в статье 18 декларации указано: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение, и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими публичным или частным порядком публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных ритуалов и обрядов». Это все определение было. В школе открытой йоги есть единственное требование при изучении высших разделов йоги – это принятие трех принципов йоги и вытекающего из них принципа тайны для некоторых практик. Это делается только для того, чтобы изучающий не причинял вреда другим людям, неуместным использованием этих практик и не запутывал начинающих людей вырванными из контекста знаниями. Поэтому, если вы учитесь в школе открытой йоги, то все формальности по получению передачи знаний происходят в автоматическом режиме. Если же человек желает обрести посвящение, личного учителя, гуру, быть включенным в цепь парампары или прямой передачи посвящения, получить доступ к закрытым первоисточникам, вовлечься в какую-либо религию или желает еще чего-либо, что может накладывать серьезные ограничения в жизни и требует многочисленных обязательств, то школа открытой йоги рекомендует искать все это в других местах. Безусловно, в школе открытой йоги могут быть люди, которые параллельно с сознанием открытой йоги обладают практиками и посвящениями в йоге, требующими каких-либо дополнительных ограничений с вашей стороны при их получении. И вы можете получать такие практики у них. Но все это должно проходить вне школы открытой йоги, в частном порядке или в других школах йоги.
Пока сейчас паузу небольшую. Вот это достаточно такая сухая, сконцентрированная такая позиция школы открытой йоги. На самом деле, это достаточно серьезные вещи. Дело в том, что многие люди, которые приступают к изучению йоги и начинают изучать йогу в разных местах, они, как правило, не особо задаются себе вопросом. А, собственно говоря, за изучение йоги, что они должны взамен отдать? И, к сожалению, очень часто это приводит к очень большой путанице, неразберихе, подмены понятий и в конечном итоге, в общем-то, скорее мешает делу йоги, чем помогает. Поэтому, как сказать, в школе открытой йоги мы на этом делаем, в общем-то, акцент. Достаточно четкий акцент. Теперь же я попрошу, прочитать оставшуюся часть, где расшифровывается, хотя бы в первом приближении, вот эта вот позиция, которую ты только что прочитал. Да, давай.
Теперь то же самое, только подробно. Иногда от студентов открытой йоги поступают следующие вопросы. А вы дадите нам посвящение в йогу? А где мне найти личного учителя гуру открытой йоги? А вы дадите мне его? Есть ли парампара, прямая передача знаний в открытой йоге, и могу ли я ее получить? А откуда знания в открытой йоге и где первоисточник? И многие другие. Многие студенты, прежде чем прийти в школу открытой йоги, уже прочитали много книг, посвященных йоге, где эти вопросы обсуждаются, поэтому они ждут ответа в том же ключе, что и в этих книгах. Как правило, там даются простые и понятные ответы, но, к сожалению, иногда эти ответы только прибавляют путаницы и непонимания сути вопроса. Особенно печально, когда такие книги порождают множество мифов у западных последователей йоги. При серьезном рассмотрении этого вопроса всплывают очень важные нюансы, которые показывают всю сложность и неоднозначность этих вопросов и ответов на них. Давайте попробуем разобраться с ними. Когда возникла задача распространения йоги на Западе, то возник вопрос. А как это сделать, с одной стороны, максимально доступным для большинства людей, без каких-либо существенных ограничений, но с другой стороны, максимально близко к древней изначальной традиции йоги? Вопрос этот не такой простой, как может показаться. Попытаемся очень упрощенно, очень коротко и своими словами объяснить это. Как представляется в настоящее время, йога изначально является предельно свободолюбивой системой самопознания и познания Вселенной, где требуется только определенная степень самоосознанности человека и его заинтересованность йогой. Любой, кто достиг этой стадии, мог пользоваться этим учением без каких-либо существенных ограничений. Но затем возникла определенная трудность, так как при занятии йогой, как побочный эффект, возникают разного рода способности и, возможно, сверхспособности. Поэтому некоторыми практиками йоги заинтересовались люди, которые находятся на низкой стадии развития и ответственности за свои поступки, чтобы заниматься йогой как системой самопознанием. Но некоторые захотели использовать грандиозное могущество йоги для вреда другим, для получения... Для получения примитивной власти и порабощения других. Поэтому стали возникать ограничения на обучение йоге. Опыт показал, что те люди, кто исполняют свой долг, заботятся о предках и потомках, не склонны злоупотреблять йогой. В это же время люди дикие, не заботящиеся о воспитании детей и уходу за стариками, слишком часто пытаются злоупотреблять йогой. Таким образом возникло, а затем укрепилось правило учить йоге только людей из благородных каст, то есть тех, кто из поколения в поколение заботился о детях, о передаче знаний от старших к младшим. Такие школы продолжают существовать до наших дней. Поэтому самое первое препятствие, с которым сталкивался западный человек, пытаясь начать учиться, это то, что он не принадлежит высшим кастам, и ему нельзя давать знания по формальным основаниям. Конечно, есть система обхода этих ограничений, но это крайне осложняет весь процесс. Затем, с течением времени, из-за смешанных браков людей разных каст, это правило начало давать сбой. В высших кастах рождались люди с низким самоосознанием и ответственностью, а в низких – наоборот. Тогда на первый план стали выходить правила отбора по преданности тому или иному религиозному культу с четкими морально-этическими принципами. Такой подход снимал ограничения по признакам происхождения, но накладывал ограничения религиозного характера, преданность религии. Со временем такая система тоже начала давать сбои, так как увеличилось количество людей со слабо отточенным разумом для правильного использования йоги, но которые подходили для обучения с формальной стороны этого вопроса. В результате пришлось усложнять процесс посвящения. Такие школы в большом числе сохранились до наших дней. Чтобы учиться в них, надо строго придерживаться той или иной религии и помимо этого пройти систему посвящений. Для западных людей это зачастую неприемлемо в принципе. Западные люди боятся религии. Чтобы устранить перекосы, связанные с религиозным подходом, возник подход, связанный с интеллектом. То есть требовался определенного уровня развитый интеллект, чтобы получить методы и практики йоги. Здесь игнорировалось как принадлежность к какой-либо касте или религии. Буддизм и джайнизм – яркие представители интеллектуальной системы передачи. Такие школы существуют до сих пор. Но для западного человека бывает очень трудно адаптироваться к этим философским школам. Иногда, ошибочно, системы, построенные на разуме, на Западе считались атеистическими. Но западный человек боится атеизма иной раз не менее, чем религии. Безусловно, с течением времени и эти подходы начали давать сбой. Разум хороший слуга, но плохой господин. В йогу стали приходить люди с отточенным разумом, но злые, бессердечные. Такие, которые прикрывают свой звериный эгоизм изящными философскими категориями. Также стала теряться высшая невыразимая сверхлогичная составляющая йоги, к которой разум может подвести человека, но которую разум не способен понять. Чтобы исправить этот перекос, был введен фактор гуру, непререкаемого учителя жизни. Собственно, роль гуру была очень важна и на всех предыдущих этапах, но теперь он стал определяющим. То есть, неважно, какого вы происхождения, каких религиозных или философских взглядов, насколько вы готовы интеллектуально, главное иметь гуру, который за вас поручится и возьмет на себя ответственность за вас. Обязанности друг перед другом учителя и ученика очень велики, и это совершенно незнакомо для западной цивилизации. Вспомним хотя бы секунду, когда Сократа приговорили к смерти только потому, что его ученики не явились на суд и не проголосовали за Сократа, хотя могли это сделать. Такое отношение просто немыслимо для ментальности Востока. Школы, построенные на авторитете учителя, чрезвычайно могущественные и, безусловно, существуют и сейчас. Трудность для западного человека заключается и в разном понимании роли учителя и ученика в йоге, а также в том факте, что западному человеку очень трудно найти и распознать своего учителя. Как говорит восточная поговорка, учитель – это не тот, кто учит, а тот, у кого учится. Или учитель – это зеркало твоего высшего «я». Или учитель – это вся вселенная, абсолют, которая из милости пришла к тебе в форме человека. И многие другие. Чтобы исправить и эту трудность, было решено передавать знания на Западе анонимно, через публикацию трактатов и описание упражнения, причем на понятном для большинства интересующихся людей языках, в том числе Запад. То есть, на Востоке вдруг мог быть опубликован текст без привязки к какой-либо традиции или гуру, который давал такие глубокие знания по йоге, которые с трудом можно было найти где-либо еще. Более того, само чтение такого текста приравнивалось к практике йоги, а в некоторых случаях к получению посвящения в ту или иную традицию. Иногда давались такие пояснения, что... некогда были учителя, но у них не было подходящих учеников. И тогда, предвидя их появление через столетия, учителя писали и прятали такой текст. Через определенное время рождался подходящий ученик, который получал текст и незримое посвящение от учителя. Считалось, что для учителя пространство и время не преграды. Есть, если есть преданный ученик, тогда сами собой возникают школы и направления. Отрицательная сторона этого подхода также хорошо известна. Это нежелание переоткрывать и перепроверять на своем личном опыте все то, что человек прочитал в трактатах. Нежелание работать со своим физическим телом и регулярно практиковать. Поэтому возникает путаница в головах людей, которые, читая все подряд, но не практикуя и не перепроверяя на опыте, получают мешанину из религий, философий, практик, суеверий и так далее. Также трудность – это ментальная псевдореализация знаний, когда человек бывает очарован текстом, и ему кажется, что он все понимает. И что он чувствует, что уже достиг высших стадий йоги. Такой человек витает в облаках, и его представления о жизни очень часто рассыпаются при столкновении с грубой бытовой реальностью. Также такой подход становится пристанищем для самодовольных эгоистов, не способных на контакт с другими людьми. Они говорят: «Зачем, если все сказано в трактате?» Вероятно, существуют еще другие подходы или комбинации их, которые призваны защитить йогу и сохранить ее. Все школы йоги, которые пользуются перечисленными выше подходами, являются очень уважаемыми и сильными. Они прекрасно справляются со своей работой по передаче и распространению йоги. И нет никаких оснований что-то в них менять. Эти школы очень хорошо справляются со своими целевыми группами людей, которые такие подходы близки. Однако, к сожалению, западному человеку бывает очень тяжело получить йогу в рамках этих систем. Учителя и представители этих школ прекрасно понимали и понимают эти трудности. Следует помнить, что все эти школы – это не разные виды йоги, а единая йога в разных упаковках. А упаковка не имеет отношения к содержанию. То есть, если условия поменялись, то надо, не отменяя старое, искать новые формы для распространения йоги. Поэтому, когда стал вопрос, как распространять йогу на Западе, был предложен новый параллельный подход. Минимальное количество требований, прозрачность и понятность этих требований разумом обычного человека. Невмешательство в свободу совести. Не апеллирование к чему-то непознаваемому. Не подкрепление знаний йоги какими-либо сверхспособностями. Суть его в том, чтобы учителя, которые находятся в разных школах, дали те практики йоги, которые самые древние, которые минимально что-либо требуют от западного человека, так как это было бы возможно во времена зарождения йоги. Более того, в некоторых случаях дать эти практики анонимно, чтобы не было ассоциативной связи с тем местом, где практика сохранилась до наших дней. Как мы видели, часто школы йоги являются всего лишь хранителями, а не владельцами практики. Какая разница, во что был одет сторож, который сохранил ваши ценности? У него никаких обязательств в этом плане нет. При этом настаивать на следующих вещах, которые выводятся из трех принципов йоги. Уважительное отношение к предкам и потомкам. Не бывает йоги без живых людей. Религиозные, атеистические или какие-либо другие взгляды на жизнь должны быть сугубо личным делом человека. Постоянное оттачивание своего разума. Сверхлогичное знание не противоречит логичному знанию. Логика – это частный случай сверхлогики. Уважительное отношение к учителям. Есть много вещей, которые нам еще недоступны и которые мы еще не понимаем. Лучше 100 раз проявить уважение псевдоучителям, чем 1 раз не проявить уважение истинному учителю. Постоянная практика и работа по переоткрытию и подтверждению всех знаний йоги, вне зависимости от того, каким путем вы их получили. Ни один учитель, ни одна школа йоги не пройдет за вас путь познания. Справедливости ради, надо отметить, что в некоторых националистически настроенных кругах стран Востока такой подход не приветствуется, и там по-прежнему требуют жестких регламентов, хотя зачастую совсем не разбираются в йоге. Но вот уже более 200 лет открытый подход в распространении йоги на Западе получает отличные результаты. И более того, основная часть людей на Западе вообще знает слово йоги благодаря слову йога, благодаря такому подходу. Величайшие учителя йоги, такие как Свами Вивекананда, Шива Чандра Видьянатха и многие другие, придерживались такого подхода. Самое удивительное, что значительное число людей с Востока сами познакомились с йогой только после того, как она попала на Запад. И этот факт во многом спас йогу на Востоке после того, как она стала популярна на Западе. Как говорится, давая другому, ты даешь себе. Еще один очень интересный, но малоизвестный аспект, который следует обязательно отметить. Суть его в том, что процесс передачи в открытое пользование знаний йоги продолжается и поныне. Действительно, чтобы не навредить традиционным школам йоги Востока и уместно давать практики западным людям, необходимо время и известная осмотрительность. Действительно, некоторые тексты и практики, которые сегодня общеизвестны, возможно, еще 100 лет назад вызвали бы путаницу. Другой важный момент в распространении йоги на Западе – это упор на то, что все практики не следует принимать на веру только потому, что они пришли с Востока. Следует же, заручившись известным доверием в то, что это не чушь, переоткрывать эти практики самостоятельно. Школа открытой йоги как раз и возникла как школа, в которой все вышеперечисленные аспекты были осуществлены. Школа открытой йоги была создана не для того, чтобы подменять или конкурировать с другими школами йоги на Востоке или Западе, а для того, чтобы дать возможность приобщить к йоге как можно большее число людей без каких-то непреодолимых требований. Все те учителя, преподаватели, практики йоги, которые передавали и сохраняли для нас знания йоги, это очень скромные и непубличные люди. Многих из них уже нет среди нас. Они были не склонны выпячивать себя и брать личных учеников, так как они сделали гораздо больше. Если бы в этом был смысл, то они поступали бы по-другому. Главное, что они сохранили и дали йогу миру. И хотя мы должны постоянно искать встречи с учителями, в какой бы традиции они ни были, так как йога едина, но при этом надо помнить, что нам в этом никто не сможет помочь. Распознать своего учителя мы можем только самостоятельно. Учителя, в конце концов, не обязаны брать нас в ученики, если они видят, что доступной информации больше, чем достаточно для вас сейчас. Не следует приставать с расспросами, где найти себе учителя. Вы можете поставить в неловкое положение тех, у кого спрашиваете. Тем более, что они могут просто и не знать это. В любом случае, школа открытой йоги – это место, где вы можете, не теряя время, получить много практик и возможность подготовить себя к встрече со своими учителями. Но никто не даст вам гарантии, что вы встретите здесь своего учителя или этот учитель согласится с вами работать, так как здесь возможны серьезные ограничения с вашей стороны. Так что это вы должны сделать сами. В школе открытой йоги вы предельно свободны. Вы не отвечаете за школу, за многочисленные другие школы, в которых хранились и передавались эти знания. Так же, как и школа не отвечает за вас, подобно тому, как если бы вы как турист приехали в другую страну, то вы не будете отвечать за внешнюю политику этой страны. Также и страна не будет отвечать за ваши политические взгляды. Принцип школы открытой йоги – долг вместе меньше, чем долг по отдельности. Свобода вместе больше, чем свобода по отдельности. Все остальные формы взаимоотношений должны быть в другом формате и в других местах, так как они зачастую накладывают другую ответственность и другие права и обязанности, к которым большая часть западных людей не готова. Конец.
Спасибо большое. Так, и вот давайте, да, давайте прочитал. Давайте теперь попытаемся немножко поразмышлять вот над этим текстом, так как это, в общем-то, здесь есть над чем поразмышлять, и вопросы, как вы видите, совершенно неочевидные. Ну, давайте, что называется, заземлимся и подойдем к нашей жизни. Более того, давайте так, как у нас, как сказать, мы сейчас для русскоязычной части открытой йоги работаем, давайте вот сконцентрируемся на, скажем, студентах или ищущих людей, кто вот изучает открытую йогу из стран бывшего СССР. Ну, я напоминаю, что Советский Союз был чрезвычайно закрытой такой страной. Для того, чтобы выехать за границу, надо было получать огромное число разрешений от самых разных инстанций, начиная там от всяких служб безопасности, знаменитых там типа КГБ, заканчивая какими-то там отзывами с места работы о том, что, будучи за границей, ты не опорочишь честь и достоинство Советского Союза. В общем-то, страна была закрыта, за редким исключением мало кто бывал за границей. И немножко это создало такое, знаете, немножко идеалистическое представление вообще, что творится за границей. Ну а в частности, что творится, скажем, в той же Индии. Надо сказать, что в то же самое время сама Индия была достаточно закрытая страна. Открытой страной она примерно стала в то же время, как и развалился Советский Союз. То есть там пришли совершенно новые люди в политику. И, в общем, мало того, что чтобы выехать из Советского Союза, требовалось очень много всяких разрешений. Так, чтобы въехать, скажем, в ту же Индию, надо было получать визу. И дело это было, в общем-то, совсем непростое. Ну вот, Советский Союз развалился, и многие люди, которые к этому времени прочитали достаточно много литературы, ценной литературы, сомнительной литературы, хорошей эзотерики, псевдоэзотерики, ну, в общем, всего-всего-всего, и пребывали в таком, так сказать, такой прекрасной иллюзии, что все, что было в стране Советов, они встретят во всем мире. Так вот, такие люди поехали в Индию получать знания йоги. И тут начались самые непредвиденные для них препятствия, которыми они были ну просто не готовы. Причем не готовы не в плане там денег у них не было там, или надо там смириться с индийской нищетой или неразвитостью инфраструктуры. Нет. Они были не готовы вот к этому, так сказать, ментальному отношению к жизни. И давайте мы вот немножко коснемся этого. Вот представьте, бывший советский человек приехал в Индию изучать йогу. И самое первое, с чем он сталкивается, он желает найти себе учителя, который бы учил его, скажем, йога-сутрам Патанджали. Йога-сутра Патанджали, достаточно хорошо известный текст, и на Западе, и на Востоке, он более-менее датирован, изучен, и вообще на самом деле считается текстом классической йоги, где конечная цель – это самадхи. Он был очень хорошо известен и в бывшем Советском Союзе. Книги много, ну, в общем, печатались книги, и отделение востоковедения в Академии наук много этим занималось. Так вот, мы сейчас оставим вопрос, где и как искать учителя, который бы тебя научил классической йоге, скажем, йоге Патанджали. как вдруг всплывает совершенно не смешной вопрос. А претендент, который желает изучать йога-сутру Патанджали, принадлежит ли он к высшим кастам или нет? Знаете, вот дикий вопрос для бывшего советского человека. Потому что мы привыкли к чему, что после революции всех графьев, князьев, ну, кого не перебили, так сказать, или кто, те убежали в Париж, помните, да? Вот. А тут вдруг как-то намекают, что, в общем-то, есть разделение людей по каким-то критериям, которым, в общем-то, советский человек бывший был не готов. Действительно, мы помним, что йога-сутра Патанджали – это классический текст йоги, как одной из шести ортодоксальных систем индийской философии. Ну или одной из шести традиционных систем. Что значит традиционных систем? Это значит, что йога-сутры Патанджали целиком и полностью признают авторитет Вед. То есть, по сути дела, йога-сутры Патанджали были даны как практические руководства познания той мудрости, которая заложена в Ведах. Ну, казалось бы, ну и хорошо. Хорошо-то оно хорошо. Но с древних времен в Индии сохранилось другое ограничение, что к ведам могут быть допущены только люди из высших каст. А если вы, скажем, принадлежите касте шудр, или к другим каким-то там, ответвлениям, или вообще вы человек вне каст, то, друзья, извините, с формальной точки зрения вы не имеете права получать знания вед. И как следствие, классическая йога для вас закрыта. И вот это самое первое, с чем сталкивается западный человек. Собственно, он должен доказать, что он, в общем-то, представитель высших каст. Поэтому, знаете, как-то так все раз-раз-раз-раз-раз-раз, меняется. Более того, как вы можете догадаться, в Индии и вообще в странах Востока достаточно много таких ортодоксальных представителей самых разных систем, которые свято соблюдают букву. Вот запрещено, значит запрещено. Доказывай, что ты там из высших каст. Вот это первое. Я сейчас обрисую трудности, с которыми сталкиваются западные люди, ну в частности бывший советский человек. Ладно, хорошо, не удалось пойти путем классической йоги, много же разных других еще школ ответвлений йоги, и он начинает такой человек искать, и действительно сталкивается, ну в первую очередь, с тем, что там в Индии и на Западе называется бхакти-йога. То есть, да, действительно, очень хорошие упражнения, очень хорошие философские взгляды, очень ценные подходы. Совершенно не требуют от вас принадлежности к высшим кастам брахманов, там, кого бы то ни было из высших каст. То есть, в этих подходах там совершенно ничего не говорится про касты. Но от вас, извините, требуется быть адептом того или иного, как сказать, взгляда, который, ну уж очень сильно похож на религию. Ну уж настолько сильно похож на религию, что, в общем-то, тяжело найти отличия с религией. И пока, знаете, человек находится в Индии, где там, а индусы любят религии, у них все религия, это как-то не замечается. Это как-то естественно, хорошо, понятно, красиво. Ну, знаете, это как в Советском Союзе в бывшем, все были там, кто-то комсомольцем, кто-то там пионером, кто-то октябренком там был, кто-то членом коммунистической партии Советского Союза. И это как-то не вызывает особого взгляда, или как, какого-то, знаете, такого диссонанса. Но стоит тому же члену коммунистической партии Советского Союза в 80-х годах оказаться где-нибудь в Америке и сказать, что он там идейный коммунист. Как, мягко говоря, американцы начинают на него посматривать. Потому что там совсем другая ментальность, там совсем другое отношение. И, надо сказать, очень и очень негативное. Так вот, та же самая ситуация с людьми, которые приехали в Индию, изучили ту или иную йогу в Индии, вот в этих рамках религиозных каких-то традиций. Более того, прониклись этими традициями. Более того, начали исполнять какие-то там обряды и так далее. И вот такой человек возвращается на Запад, и, мягко говоря, на Западе он вызывает вопрос, а в какую-то там религию ударился? А что вообще за религия, да? Это вот не та ли религия, где там по ночам кровавые жертвоприношения, да? Ты не стал там одним из этих, значит, этих? Потому что же очень много всего, понимаете, на всем белом свете. И, конечно же, самое первое, что человек начинает себя вдруг понимать, что когда он изучал эту йогу в Индии в рамках той или иной религии, там было все естественно и красиво. Но когда он приезжает на Запад, то, мягко говоря, его начинают заподозривать, что он представитель какой-то секты, а если он начинает еще других учить, то вообще пиши пропало. Вот он, значит, новообращенный сектант приехал на Запад обращать свою, значит, деструктивную эту веру. Или как это там сейчас называется, да? То есть во все вот эти вот тяжкие значит, преступления, да?
Антигуманные,
да. Вот. А это люди Запада очень боятся. Люди Запада, вообще говоря, боятся религии, боятся сект. И поэтому, если вдруг выясняется, что йога хоть каким-то боком где-то как-то там к религии, то реакция всегда одна и та же. Да ну ее, эту йогу с этими религиями и сектами. И на самом деле, это достаточно серьезное ограничение. Поэтому иногда, когда вы приходите в школу йоги, то как, ну, в той же Индии, вы там учитесь, вы там изучаете какие-то практики, но вы не понимаете, что, знаете, по умолчанию, дефолт, да, по умолчанию, вы подписываетесь на те или иные религиозные взгляды. Чего вы там не замечаете, но что начинает очень резко бросаться на Западе в глаза. Наконец, дальше. Надо сказать, что и в той же Индии прекрасно видели перекосы, связанные с религиями, и поэтому там и злоупотребления, связанные с религиями, и поэтому была такая несколько попыток, как сказать, отделить или, так сказать, сохранить йогу уже не в рамках религии, а в рамках, скажем, какой-нибудь интеллектуальной системы. Ну, в частности, было упомянуто, буддизм, джайнизм, ну там их много на самом деле систем этих, только они мало известны на Западе, где упор делался на интеллекте. Ну как, скажем, как у буддизма там четыре благородные истины и соответствующая философия с этим связана, в джайнизме нечто ну, похожее. И казалось бы, все хорошо, но, во-первых, с интеллектуальными системами произошла тоже очень странная метаморфоза. Их стали, тот же буддизм на определенном этапе развития, стали его неправильно понимать и начали его называть атеизмом. И на Западе, в общем-то, если вы еще почитаете там какую-то литературу 100-летней давности, то есть ставился фактически знак равенства между буддизмом и атеизмом. Что вот, мол, в буддизме там ничего не сказано, что там вообще ничего нет. Даже хуже того, даже не с атеизмом, а с нигилизмом. Потому что якобы в буддизме вообще даже не признавалось существование личного я. То есть вот как бы это вообще для западного человека, ну как же так, я же есть, а мне говорят, что меня нет. Знаете, как известный анекдот про наркомана. Не буду его повторять. Вот, да. Так вот, это тоже начало давать сбой, но, опять же, есть школы йоги, которые изначальное знание йоги хранили и до сих пор хранят вот в рамках этих систем. Но там, если ты пытаешься получить эти знания из этих школ йоги, как следствие, ты обязан, получается, принять их точку зрения. И на Вселенную, и на свое высшее Я, и на все-все-все остальное. Что, во-первых, очень трудно сделать, потому что там серьезная философия, не все ее понимают. Во-вторых, ну как-то страшновато для многих западных людей, да, вот мне говорили, что я есть, вот, а тут мне говорят, что меня нет. То есть некоторых это, мягко говоря, обескураживает. А, что тоже очень сильно ограничило. Ограничило, так сказать, и внутри Индии распространение йоги, и на Запад, в выход этих учений. Ну не хотят западные люди вовлекаться ни в религии, ни в атеизм. Вот не хотят и все. Значит, в той же Индии, опять же, есть другие, так сказать, школы йоги, где от тебя не требуется ни принадлежность к кастам, ни принадлежность к религии, ни принадлежность к какой-нибудь там интеллектуальной системе, от тебя требует только одно. Найди себе личного гуру, учителя. Все, нашел, жизнь удалась. Ну и, конечно же, западные наши, так сказать, или там бывшие советские, так сказать, эти последователи, они ринулись в Индию искать личного гуру. Так вот, беда. Не так, чтобы его запросто найти. А если кого достойного нашел, то еще не факт, что он тебя возьмет в ученики. Это же в нашей западном менталитете. Назвал себя учителем. О, тебя облепили ученики, а ты, значит, умные советы направо и налево раздаешь, значит, вот таким, так сказать, твой социальный статус поднимается. Ты был никто, теперь ты гуру. Тебе там с поклонами. Но вы должны понять, что взять ученика учителю, это взвалить на себя тяжелейшую кармическую обузу. Потому что с формальной точки зрения учитель с этого момента, как берет ученика, полностью отвечает за ученика. Понимаете? То есть взаимосвязь между ними полная. И понятно, знаете, ну представьте, да, приходит к вам кто-нибудь и говорит, вот у меня куча проблем, они мне надоели, возьми на себя эти проблемы, стань моим учителем. Ну ладно, если в этом есть хоть какой-то смысл, да, так сказать, решить проблемы и помочь человеку там из высоких гуманистических соображений, это одно. А если такой человек сам не знает, что он хочет, то ли учителя он хочет, то ли просто его занесло из-за любви к эзотерике, то ли еще чего-нибудь, да, то есть... Это вопрос достаточно серьезный, что, во-первых, найти себе учителя – это победа всей жизни. Во-вторых, все почему-то думают, что учитель, вот он какой-то особый. Но опять же, вы помните, учитель – это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. И может случиться так, что для кого-то тот или иной человек открылся как учитель, а для других нет. Понимаете? А западный-то человек ждет светопредставлений. Он ждет, что вот сейчас в позе лотоса вылетит седобородый старец с таким пронзительным взглядом и скажет, о, сын мой, я ждал тебя, наконец-то ты, значит, из бывших развалин СССР добрался до меня, чтобы получить парампару посвящения, вот тебе Шактипат. Вот тебе тайные, значит, эти мантры-янтры, чтоб ты со мной рядышком по воздуху, значит, летал, полетели. Вот в головах примерно такая картина, плюс-минус, значит, у всех. Но, ну, то есть, вот иногда вот хоть стой, хоть падай. Ну, говорю, много очень литературы всякого рода эзотерической, псевдоэзотерической и прочих люди читают, и потом... пытаются, согласно этой литературе, что-то искать, того, чего нет. И добро было, когда была там советская граница закрыта, индийская граница закрыта. Можно было всю жизнь жить, думая, как там все хорошо в Индии. А вот сейчас границы открылись, и все, кто приезжает в Индию, это самое первое состояние, это полнейший шок. Ну как же так, если у вас тут такие, значит, учителя, почему же у вас такая грязь? Понимаете? И почему? Да потому что... Ну, как бы, одни мифы порождают другие мифы третьи мифы, а эти мифы не соответствуют действительности. То есть, то, что в Индии грязь, это вовсе не значит, что там нет учителей. Понимаете? И следующее, то, что там есть учителя, это вовсе не значит, что вы их найдете. А если даже вы их найдете, что вы их распознаете. А если вы даже их распознаете, это не факт, что они вас возьмут в ученики. То есть, как вы понимаете, вероятность вот такого чудесного стечения обстоятельств, что вас кто-то найдет, объявит своим там любимым учеником по прошлой жизни и наделит вас всеми сверхспособностями, она, мягко говоря, ну, для западных людей, которые тысячами в Индию едут в поисках личного гуру, ну просто там нет настолько учителей, да, маловато.
Зато есть те, кто выдает себя за
Вот, но я сейчас, друзья, я не буду касаться темы фальсификации, потому что тема фальсификации, которая и в плане высших каст, когда я говорил про высшие касты, я не имел в виду тех, ну, как сказать, обманщиков, которые там надувают щеки и кричат, что они представители высших каст, хотя они вообще непонятно кто. Как вот мне тут рассказывал, что там где-то в каком-то городе там брахманы этим, наркотиками торгуют. Не может брахман, ну, какие-то вещи делать, понимаете, значит он тогда уже не брахман. Вот, я не беру про лжи какие-то религии, да, такие сектантские, да, я не беру там, опять же, какие-то там искажения интеллектуальные, я вот, все, что я упомянул, давайте будем считать, что это все нормальные, честные, хорошие, ну, традиционные вещи, без обмана. И в этом страшнее, что они-то без обмана, но вы-то туда попасть не можете без того, чтобы взять на себя какие-то обязательства, которые для вас будут неприемлемы. В частности, опять же, признать кого-то учителем, это значит признать в этом человеке самого Абсолюта, который пришел в своей милости в форме человека тебя учить. И вообще говоря, по восточным канонам, ты должен к ногам учителя сложить все те богатства, которыми обладаешь. То есть ты должен продать машину, дачу, квартиру, или что у тебя там, счет в банке, и отдать полное распоряжение учителю, да? Ну, то есть он тебе дарит сверхзнания, а ты ему отдаешь все, чем владеешь. Это, друзья, вообще говоря, этим живет Индия. Это для нас кажется, ну как же так, а вдруг он там обманщик, там у меня выкачает все, мне не даст. А в Индии это сплошь и рядом, что действительно ученики полностью отдают все учителям. Другой разговор, что учителям это не надо, они это не принимают. Но с формальной точки зрения, вы, вообще говоря, назвал кого-то учителем, поступай так. Понимаете? Кто из западных людей готов?
Еще ему служение пойти.
А еще ему служение, да, пойти. Приди в дом учителя, служи ему, живи, значит, поднимайся, просыпайся раньше учителя, ложись спать позднее учителя. Там, знаете, эта система отточена. То есть желающих, ну, мягко говоря, мало. И здесь как бы двойная вещь. Первое, что, конечно же, это все больше мифы. Что, безусловно, если там учитель, он тебе больше дает, чем ты ему в принципе можешь дать. Но вопрос в другом. Это, во-первых, это ментальный блок. Кто из западных людей согласится взять себе такого учителя? Да никто. Вот Саша прочитал там про Сократа. Знаете, да, эту историю, что у Сократа было много учеников. Но эти ученики такие, знаете, дружба дружбой, табачок врозь. Тебя там судили, приговорили к смерти, это твои личные проблемы, да, то есть это нас не касается, у нас другие дела. Вот такое западное отношение в Индии немыслимо. И если ты кого-то называешь учителем, то все. Понимаете, почему и очень сильные и могущественные эти школы с учителями, потому что там все на предельном доверии, на предельном доверии. На, ну, вот просто там задней мысли не должно быть сомнений. Как вы понимаете, это, во-первых, не работает для западного человека, он просто по-другому сделал. Я еще раз говорю, я сейчас здесь не поднимаю вопрос, что эти вот косяками прут лжеучителя, которые сюда приезжают и начинают, значит, выманивать у своих последователей, значит, все их движимое и недвижимое имущество. Я сейчас даже не об этом говорю, я сейчас говорю вот о идеальной ситуации. Как вы понимаете, это очень резкое ограничение. Не каждый готов получить йогу за такую плату. Поэтому, когда начинают там приставать, ой, парампара, ой, ученическая это самое, как сказать, преемственность, вот так и язык и чешется, а обратно ты что дашь? Да, вот встретишь ты учителя там в этом, вот ты едешь в Индию, сейчас ну, многие, вот сейчас учителя поехал себе искать. Да? А ты готов к такому раскладу? А я об этом не подумал. Я думал, опять же, знаете, йога-йога, я табачок врозь. Вот. Время, да. Наконец, друзья, следующая вещь. Конечно же, все эти перекосы, ну, как бы, все эти вещи были, они ограничивали не только западных людей, но еще и людей в Индии. Потому что там тоже начинали отсеиваться целые большие группы людей, которые, в принципе, могли бы претендовать на знания йоги, но вот не подходили по критериям. Вот. И самое обидное, что изначально-то йога не требовала ни от кого никаких ограничений. И понятно, что пошла такая тенденция по Востоку, достаточно давно пошла, она уже, там, не знаю, тысячелетия известна. Это когда знания давались анонимно, очень часто через какие-то тексты, которые якобы там кто-то обнаружил там где-то, или кому-то там приснился сон, он откопал и там, значит, текст и так далее, и так далее. То есть разными способами стал происходить как бы вброс высших знаний без... вот этой вот осложняющей жизнь системы принятия на себя, либо касты, либо религии, либо какого-то учения, либо учителя. И надо сказать, по всей видимости, есть такая точка зрения, только благодаря таким сбросам, которые были последние, ну, наверное, полторы тысячи лет, йога дошла до наших дней. Иначе бы она капсулировалась, и так бы сейчас бы мы о ней вообще ничего не узнали. А тут как бы немножко взрывали изнутри. Что вдруг текст, где самые серьезные там поучения, что там должен там 40 лет где-то учиться, чтобы то же самое получить, а тут вот, пожалуйста, вдруг ниоткуда, бабах, упал. И вот, конечно, это был самый приемлемый для западных последователей путь. То есть берешь текст, читаешь, тут же те же веды, вот вы читаете веды, вот их сейчас издали, там Академия наук, еще была СССР, это Елизаренкова, как ее, Татьяна Яковлевна, перевела на русский язык три веды. Да вот, пожалуйста, иди покупай, читай. Брахман ты, не брахман, все, читать умеешь, читать. Вот, да? И это крайне хорошо повлияло. Во-первых, зародило интересы. Во-вторых, это сделало знания доступными, без каких-либо ограничений. В-третьих, это как бы вернуло нас к той исходной точке, когда от тебя ничего не требовалось, кроме как степень твоей самоосознанности. Ну, то есть вот, то есть осознаешь интерес к познанию себя и познанию Вселенной, пожалуйста, будь в йоге. Ну, не осознаешь, что, ну и все. И, то есть просто ты этим интересоваться не будешь. Но, как вы понимаете, и здесь тоже пошел перекос. Какой? Да очень простой, что вырванные из культурной традиции понимания эти же тексты, особенно когда их много, они, ну, как бы разнонаправленные, создают у публики в голове такую кашу. Вот вся псевдоэзотерика этим страдает. Там у них и религия, и махатмы с Гималаев, и порча из глаз, и нечистая сила, и энергия кундалини, которую они пробудили, и третий глаз, и чакры, 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 чакры. Понимаете, да? И вот такая путаница из самых разных, ну, как бы мы сказали, вот таких вот вещей. То есть, и, ну ладно, хорошо, путаница любая, она лечится очень просто. То есть любая теория проверяется на практике. То есть начинаешь практиковать, получил плохой результат, все, значит, ты в чем-то не разбирался. Но западный-то человек ленивый. Он-то считает, что если он уже прочитал, а там истина, и он якобы ему кажется, что он эту истину чувствует, значит, все, он уже адепт, значит, он уже все, небожитель. И он фактически выстраивает вокруг себя такую иллюзорную вселенную, где ему кажется, что он все понимает, все умеет. А на самом деле он просто тоже закапсулировался. Вот, и это тоже отрицательная сторона. Ну, такая, она положительная отрицательная. Я не говорю про такие серьезно отрицательные, когда... Ну, какие-то там, опять же, культы возникают, там набрали, там, взяли, слепили, вот новый культ. Понимаете, вот набрали этих всех практик из йоги, новый психологический тренинг сделали. Вот, прежде слово, да, все, сейчас уже. Вот, поэтому вы должны помнить, что, как сказать, вот в школе открытой йоги очень хорошо это понимают. И единственное, что от вас требуют, это, то есть... как сказать, по минимуму каких-то требований. То есть и практики мы здесь даем только те, которые от вас ничего не требуют взамен. Понимаете? Это вовсе не значит, что нет возможности получить там какие-то там посвящения, парампары там и прочее-прочее. Но все это вне рамок открытой школы открытой йоги в личном порядке. Почему? Потому что иначе закрывается вход всем остальным. То есть это частное дело ваше, как вы поедете в Индию, найдете себе гуру или там религию, или кому-то там брахмана, будете у него учиться. Более того, мы сами даже, ну как вот, делаем, помогаем людям, так сказать, в Индию приехать, посмотреть, что к чему. Но, друзья, вот здесь это очень принципиальный момент, что, чтобы вы были максимально свободны. Вот в полном соответствии с Декларации прав человека Организации Объединенных Наций, статье, посвященной свободе совести. Это, на самом деле, одно из самых выдающихся достижений в истории человечества, эта статья. То есть, ее надо знать, потому что столько было недоразумений, войн, крови, там, ненависти, именно когда кто-то считал, что вот йога должна быть религиозной. Или кто-то считает, что вот йога только для высшей касты, или для какого-то философии, и так далее, и так далее. Вот. Вот, к сожалению, я сейчас все уже ограничен по времени, здесь очень много чего можно было бы сказать, но это мы как-нибудь в следующий раз обсудим. Все, друзья, на сегодня все.